Дорогие друзья, здравствуйте. Мы в эфире передачи «Вместе о главном» прогнозы. Сегодня у нас злободневная тема «Природные катаклизмы и вызовы природы». И у нас в гостях два прекрасных эксперта. Это Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. Гость из Израиля Михаил Лайтман, ученый-исследователь в области классической каббалы, доктор философии, основатель и глава Международной академии каббалы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать нашу встречу с последних событий, которые разворачиваются, особенно в Америке. Это ураган Харви, который пронесся по Техасскому побережью. Его последствия, которые разлились на многие города и принесли огромный ущерб, собственно говоря, ни одному городу. Мы видим и картины, которые говорят о бедствии, которые терпят люди, о том, как помогают люди друг другу. И вот, Алексей, к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему это происходит? Что климатологи говорят о текущей ситуации в мире, о перепадах климата?
Ну, я фактически повторю, что именно то, что говорят климатологи, поскольку, ну, наверное, я могу себя к ним причислить, поскольку 40 лет занимаюсь уже этой темой. Они говорят, что ввиду того, что естественные климатические вариации, циклы и прочее, сейчас наложилось антропогенное воздействие, прежде всего, очень небольшое, но усиление парникового эффекта, то есть в систему больше закачали энергию, она стала больше раскачиваться, скажем так, по-простому. И поэтому, среди прочего, у нас и интенсивность тропических циклонов стала немножко больше. Пусть немножко, но существенно. И потери от них больше. Не только потому, что людей на Земле больше или живут они в более рискованных местах. Такое тоже есть, особенно в Азии. Но и просто объективно интенсивность их стала больше.
Пожалуйста, Михаил.
Ну, теперь у меня вопрос. Прослеживается ли действительно настоящая связь между тем, что делают люди, и тем, что происходит с климатом? Или есть какая-то корреляция, но она совершенно не доказанная, не обязательная? Вот этот вопрос.
Да, пожалуйста, могу вам пояснить. Так сказать, причинно-следственная связь такова, что на Земле есть парниковый эффект. Это хорошо известный эффект, описанный еще в XIX веке. При этом за последние буквально 30-40 лет резко возросла концентрация СО2, одного из парниковых газов. При этом остальные парниковые газы, ну, водяной пар, главный парниковый газ, не изменился. Метан тоже немножко изменился, но главное СО2. Второй момент. Сам СО2 другой. Вот это принципиально важный момент. Его изотопный состав другой. И это однозначное доказательство того, что от сжигания угля, нефти, нефтепродуктов и газа. То есть это не дыхание биоты, не какой-то иной разбаланс. Вот это второй, так сказать, базовый момент. Ну и третье. Если мы в модели циркуляции океана атмосферы, так и сложные, очень громоздкие модели, в мире их где-то 15, немножко усилим в них парниковый эффект, то мы получим те эффекты, которые мы видим вот налицо. Прежде всего, изменение температуры и более резкое выпадение осадков. Причем рассматриваются только те модели, которые могут еще описать и прошлое. То есть, грубо говоря, они стартуют с 1960 года, и те, которые способны до 2015 описать более-менее адекватно, тем позволено смотреть вперед. А кто не может описать, те не описывают. Ну и есть и, конечно, экспериментальные факты, это подтверждающие, как то повышение температуры верхних слоев всех океанов. Второе – это понижение температуры стратосферы. Это то, что мы не видим. Так? Ну и, конечно, важнейший момент – это концентрация СО2 и его состав. Вот я хотел подчеркнуть тот момент, что все три главных доказательства – СО2 и его состав, глобальное потепление в виде потепления океана и охлаждение стратосферы – мы не видим глазом. Глазом это видеть невозможно. Это нужно либо, так сказать, разделить точку зрения климатологов, либо каким-то образом поверить.
Но это отслеживается климатологами, что это действительно так. Да. Они выходят из теории. Это именно практика.
Да, да. И вот то, что я сказал, вот этот уровень, это как бы столь базовый уровень, который, как вот говорит руководитель гидрометслужбы России, это все равно, что Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. А вот дальше начинаются множество, так сказать, ветвлений, множество спорных вопросов. А уж когда переходим с этого на экономику, вот тут или международные соглашения. Вот тут иногда полный базар, конечно.
Да, и там понятно, там уже факты совсем другие вступают в дело. Но я вижу, что вы рассматриваете всю эту систему климатическую в отрыве от остальных. То есть не живую природу вы как бы рассматриваете, а вот растительную, животную и антропоген-человеческую как-то оставляете в стороне.
Нет, почему? Ни в коем случае.
Нет, но человеческую, да, в том смысле, что он сжигает нефть, газ и
уголь. Нет, природа тоже ведь как? Газообмен океана с атмосферой, газообмен с наземными экосистемами, тот или иной отклик наземных экосистем, изменение альбедо из-за того, чтобы человек или другие факторы изменили наземные экосистемы. Это все заложено в модели, безусловно, это рассматривается.
У меня вопрос к Михаилу Лайтману. Скажите, пожалуйста, а что говорит наука Каббала о происходящем? Каково?
Вот Каббала, она здесь, да я думаю, что в принципе она не так далеко ушла от этого. Просто трактовка немножко другая. Каббала говорит о том, что мы находимся, в общем-то, в интегральной системе, во взаимосвязанной системе, где никакие факторы мы не можем вырвать из общей картины и должны рассматривать их абсолютно вместе. И поэтому Каббала указывает на человеческий фактор, причем не на физическую деятельность человека, а на его отношение к природе, к себе подобным, к взаимодействию с другими, как на самый, в общем-то, чувствительный, на самый влиятельный фактор во всех этих нарушениях равновесия общей природы Земли. Каббала считает, что именно взаимодействие, наш эгоизм, наше взаимодействие между собой, они, в принципе, раскачивают всю Землю и влияют таким образом, естественно, и на климат. Хотя это так далеко и ненаучно, может быть, потому что не за что уцепиться, особенно в этих прогнозах, допустим, или как их назвать, предположениях, но Каббала считает так. И вообще вся вот эта система, полностью взаимосвязанная система неживой растительной, животной, человеческой природы, она описана в Каббале уже несколько тысяч лет. И каббалисты считают, что, в принципе, все зависит от человека, что природа, конечно, создала, развилась по неживому растительному, животному и человеческому уровням, но высший уровень, он всегда наиболее влиятелен. И он определяет все остальные уровни и их взаимодействие, поведение, состояние и так далее.
У меня, если можно, следующий вопрос. Я адресую его в первую очередь к Алексею. Мы когда с вами встречались в 2012 году, и говорили тогда о встрече, прошедшей в 2009 году в Копенгагене, о том, что страдают разные страны с разной долей ущерба. На вопрос, как же уравновесить эту систему, вы сказали, что все страны должны сделать одновременно шаг навстречу друг другу. Изменилась ли ситуация? То есть к чему приводит поведение человека, общества? Какие риски нас ожидают впереди?
Угу. Знаете, ситуация... Но она не изменилась потому, что надо сделать, все страны должны сделать шаг вперед, да? Но, пожалуй, она несколько изменилась, поскольку научных данных стало больше, они стали несколько более определенней. При этом как бы крайние варианты, ну, фактически отброшены. Что я имею в виду под крайними вариантами? Если раньше, скажем, прогноз был от неудовлетворительно до ужас, то теперь он как бы уже. То есть он от плохо до просто ужаса. Вот крайние варианты, они отброшены. Но при этом какая сложилась ситуация, что все крупнейшие страны, развитые, развивающиеся, это и США, и Китай, и Европа, ну в целом Евросоюз, и Россия, и даже Индия, они на ближайшую перспективу не видят для себя действительно больших рисков, действительно большого ущерба для своей территории для своей экономики от изменения климата. Вернее, от того изменения климата, который наиболее вероятен в тех параметрах, которые вот сейчас, которым сейчас следует Парижское соглашение. Но сейчас имеется на ближайшие 10-15 лет. И они не торопятся снижать выбросы. Не торопятся. И настояли на том формате Парижского соглашения, когда вообще параметры их по снижению выбросов в нем отсутствуют. Они как-то отдельно просто, как некая библиотечка такая на полочке. И не более того. Но больше 100 уязвимых стран, малых стран, совершенно иной ситуации. И им гораздо хуже. Их такой путь не устраивает. И вот перед конференцией в Париже были очень бурные дебаты, очень жесткие дебаты, но потом все-таки крупнейшие страны настояли на своем, сказав, что ну хорошо, вот в эти годы мы зато вам предоставим большую финансовую помощь, климатическое финансирование. Вот оно в целом на 2020 год будет не меньше 100 миллиардов долларов в год, вернее там мобилизовано, это тоже своего рода лукавство мобилизовано, но будет. И тем самым вот вы пока будете жить на эти деньги, как-то адаптироваться, все должны адаптироваться. Ну, а после 30-го года выбросы будем снижать побыстрее. То есть это, конечно, некая бомба замедленного действия, совершенно явная.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Михаил, а какого выход, то есть каково решение в такой ситуации?
Ну, я не знаю. Я хотел бы сначала узнать, тут очень много писалось и ругалось на Трампа, о том, что он вышел из Парижского соглашения, да, как я понимаю, и не хочет снижать никакие там выбросы газов американских. Что же, как это воспринимается? Остальные как бы остаются на своих местах, а Америка вообще выходит из этого?
Понимаете, тут ситуация чуть сложнее, и даже если мы почитаем, так сказать, послушаем снова Эйч Трампа, когда он это объявлял, он говорил только про деньги. Он не сказал, что он считает, что изменение климата там естественное, не из-за человека. Он сказал, что нужно соглашение, но не такое. И дальше были только деньги, деньги, деньги. Больше ни о чем. Потому что, в общем-то, то снижение выбросов, которое происходит даже в Америке, даже Трамп может лишь чуть-чуть затормозить. Потому что объективный процесс. Он и в России идет, и в Китае идет, и в США, и в Израиле, вероятно, идет. То есть на снижение выбросов Трамп не испортил ситуацию сильно. А вот как только что я пытался показать, что для уязвимых стран, порядка сотни, действительно нужно климатическое финансирование, вот это, так сказать, заявление Трампа сокращает его минимум на четверть, а то и на треть. И вот это действительно плохо. И как всегда получается, что Трамп, как руководитель сильнейшей страны мира, богатейшей страны мира, что-то такое сказал, а страдают даже не американцы, страдают африканцы, страдают жители Азии, Латинской Америки, причем даже не все, а самые бедные и самые уязвимые. Вот вам, так сказать, моральная сторона дела.
Угу. Ясно.
У меня вот вопрос. Один из лидеров делегации Франции, Лоранс Тюбиан, она говорила на встрече в Париже, что изменение климата – это про экосистемы, а переговоры по проблеме изменения климата – это про эгосистемы. К чему это, Михаил, это может привести?
Это такое отношение друг к другу? Так рассматривается, Алексей?
Да-да-да, она это говорила. Я потом неоднократно это цитировал на лекциях и всевозможных выступлениях, и никто это не опровергает.
А что же, экосистема имеется в виду вот эти соглашения о компенсациях?
Экосистема что такое? Скажем, экосистема Европейского Союза, когда Европейский Союз в целом готов следовать только вот своим эгоистическим интересам, не особо обращая внимание на то, что происходит там в Африке или в Азии, в других странах. То же самое можно сказать про Китай, Россию, США.
Да-да, это понятно.
Так возвращается
по свою территорию, свое население, свои компании. Причем бизнес своих компаний за рубежом, скажем, Россия, чтобы продала нефти и газа как можно больше, вот это рассматривается как тоже часть экосистемы России. Понятно. А то, что будет в зоне Сахеля происходить, не рассматривается.
Вы знаете, здесь возникает противоречие. С одной стороны, мы говорим о том, что нужно делать какие-то шаги. С другой стороны, мы видим, что поведение, отношение стран друг к другу, лидеров стран, оно все-таки отличается от того, что они делают. Так есть ли решение этой ситуации?
До тех пор, пока человечество хорошенько не почувствует на своей шкуре, наверное, серьезные удары, причем такие, которые будут стоять перед ним как угроза выживания, я не представляю, что это будет. Я вижу это по Израилю. У нас знаете, вот эти солнечные батареи, как они называются?
Панели солнечные.
Панели солнечные запрещены. Я не имею права поставить у себя на крыше солнечные батареи и питать от них этой электроэнергией свой дом. Не имею права. Вот так. Государство не дает разрешения. Представляете, в Израиле...
А почему? Это для меня большое удивление.
А потому что при этом я не буду платить нашей электрической компании государственной. Она не государственная, но она и сам. И все, и они не будут с этого иметь свои деньги. Если бы сняли этот запрет, на завтра половина страны оделась бы в эти солнечные батареи, и все было бы нормально, и не сжигали бы столько угля. Причем это уголь. Это мазут, это такие страшные
кстати,
материалы.
В России горячие. Почти похожий пример, хотя немножко удалось сдвинуть лед с мертвой точки. Ведь до этого то же самое вы как бы могли использовать, но это как бы было незаконно. Вот сейчас готовится разрешение, что это можно, и что можно поставить двусторонний счетчик, но только до 15 киловатт. И только если это ваш личный дом, а если это многоквартирный дом, и жильцы объединятся и сделают то же самое, это нельзя. А причина та же самая, как вы назвали.
Ай-яй-яй.
Смотрите, мы говорим о том, что экосистемы, они пронизаны от микро до макро уровня. И вот Алексей на одной из встреч говорил, что экстремальный климат может повлиять на возникновение военных конфликтов. То есть мы сейчас разбираем некие такие следствия. А каков же корень проблемы? Что вы скажете?
Нет, корень проблемы, с моей точки зрения, он только, конечно... Нет, с этим соглашаются, и я уверен, все экологи. И в этом с нами Алексей заодно. О том, что эгоизм человека, он находится в корне всех этих проблем. Но вот тут и вопрос. Я думал, что все-таки они рассматривают этот процесс как процесс естественный. Потепление общее и так далее. То есть Земля, она, в принципе, живая система, она... живет по своим каким-то законам. И поэтому есть периоды ледниковые, есть такие, есть. Но, видите, антропогенный фактор, он у них считается как главным, я понял. А с точки зрения Каббалы, да, это все считается практически движением к одному состоянию. Потому что мы, наша цивилизация, она в итоге должна все-таки превратиться в гармоническое общество, в связанное общество. Но движемся мы к этому, к сожалению, палкой к счастью, что называется. Нам природа доказывает, что эгоизм, он угубит все. И вот это одно из следствий нашей деятельности. А если бы мы, считает Каббала, если бы мы стали бы больше подражать природе в ее гармонии, в ее единственном, в ее общем, в ее общей системе, включились бы туда и себя как единую систему, ну, это, конечно, сейчас пока еще сказка. Но если бы мы двигались к этому, то, естественно, климат бы отреагировал на это очень чутко. И мы бы смогли бы даже наблюдать по мере нашего объединения, по мере нашего соглашения, по мере нашего сближения, мы бы могли бы просто почувствовать даже, как мы этим успокоительно действуем на природу. Так считает Каббала. Ну, это... нельзя объяснить, в общем-то, наглядно и показать, продемонстрировать, тем более убедить людей. Но, в общем, это наука, которая рассказывает нам о всей истории человечества. И поскольку она существует тысячи лет, то действительно, почитав книги, написанные там 3-4 тысячи лет, и сегодня ты видишь, что она предугадала эти события. Так что я думаю, что через все-таки какие-то проблемы, большие проблемы, страдания, но человечество поумнеет, и оно осознает, что нет другого выхода, или это быть подобным природе. А природа на самом деле, она интегральна, глобальна и представляет собой единую систему. Но вместе с человеком, вместе с человеческим обществом. Вот человеческое общество – в отличие от неживой растительной и животной природы, которые инстинктивно включены в природу, оно не инстинктивно включено в природу, оно должно прийти к этой правильной взаимосвязи с природой сознательно. И к этому, в принципе, нас наше развитие толкает. Правда, палкой.
Вот многие климатологи говорили о том, что сейчас страны научились брать на себя ответственность. Это, в частности, Алексей говорил. И они могут объединяться. Но всегда объединение, оно идет против кого-то. Да, в этот раз. Ну, компании...
Но это всегда лучше так, когда против кого-то. Есть толкающая сила.
Так каково решение? Вот можно ли эту дружбу превратить так, чтобы все развернулись друг к другу, чтобы были все на равных?
Для этого надо осознать, что ты стоишь перед катастрофой.
Но как раз климатологи говорят, что климат будет настолько неравный, что будет привлекать на себя большие экономические ресурсы. Это приведет, может, привести к войне. Неужели нужно войну ждать?
Ну вот так получается, что наш эгоизм не позволяет нам все-таки правильно смотреть на мир и осознать те проблемы, которые мы сами сегодня закладываем. Мы это видим по Европе с ее проблемами, с миграцией, со всеми другими. Мы это видим везде, по Америке, по всем странам. Ничего не сделаешь. Мы не в состоянии разумно работать с собственным эгоизмом. Мы же видим это по отношению человека к самому себе. Пока своя рубашка ближе к телу, причем настолько, что мне остальное все не важно. Я не воспринимаю вообще как существующее что-то вне себя по сравнению с собой, с важностью своего существования. Вот здесь необходимо действительно приподняться как-то над своей эгоистической природой, посмотреть на нее со стороны, иначе, конечно, мы готовим для Земли страшные картины.
Алексей, вы в своих интервью и выступлениях говорили о важности образовательного процесса, о том, что важно рассказывать, о том, что происходит и что нас ожидает. Вот что вы скажете, что нас ждет в 21 веке?
Вот смотрите, у нас, по сути дела, две стороны проблемы, так? Две стороны медали. Это необходимость снизить воздействие на климат, то есть снизить выбросы парниковых газов, ну, аэрозольных частиц тоже надо снизить, но это меньший эффект. Вот. Но тем самым мы можем повлиять только на климат второй половины века. То есть мы должны позаботиться о наших внуках, правнуках там, и так далее, и так далее. Так? А вторая сторона медали – это адаптация. Адаптация к тем изменениям, которые происходят, так? Ну, вот чтобы лучше быть защищенным от тайфуна в Техасе, либо от наводнения на Дальнем Востоке, либо от волны жары в Москве, либо что-то еще, нужна адаптация. И никакими выбросами нельзя повлиять на то, что будет в ближайшие 10-20 лет. И вот второе, оно действительно как бы та рубашка, которая ближе к телу, так? Это мы сами и наши дети, так? И вот это понимается в России сейчас почти всеми. Вот на государственном уровне принято немало решений в самое последнее время именно по адаптации. Что это толкнуло? Жара 2010 года в Москве. Вот только что был ураган в Москве, но сильный шквал, 30 метров в секунду, погибло 16 человек. Наводнение в Дальнем Востоке, прочее, прочее. Причем с этим соглашаются даже люди на самом верху политической власти нашей страны, России, которые никак они не готовы признать, что изменение климата из-за человека и выбросы надо будет снижать, принудить. Не готовы. Но адаптацию поддерживают полностью. Потому что видят так, эта рубашка близко, это надо делать, и это необходимо. То есть, причем именно в плане адаптации, наверное, можно все-таки соединяться в дружбе, поскольку я не вижу какой-либо тут конкуренции. Так? И вот и в образовательном процессе вот это, в общем, такая некая базовая вещь, и, может быть, адаптация – это вещь, отталкиваясь от которой можно продвигать саму эту тематику. Потому что если говорить только про выбросы, отвечают мне на той или иной публичной лекции, так вы говорите, мы плохо заботимся о наших детях, о наших внуках. Я хорошо забочусь о своих внуках. И отказываются слушать дальше. Поэтому, вот, наверное, адаптация может быть тот элемент глобальных действий, где все может быть более миролюбиво и креативно, во всяком случае, в ближайшие 10-20 лет.
Но это пассивное, так сказать, в общем-то, действие. То есть мы должны защищаться, грубо говоря.
Да.
Скажите, Михаил, какие ваши прогнозы? Что нас ожидает в 21 веке? Как сценарии пессимистические, оптимистические?
Мы уже в нем оказались. Мы только еще этого не осознаем. Но мы оказались совсем в другом мире и в другом веке, и вообще в других обстоятельствах и отношениях. Время работает само по себе, а мы сами по себе. Как-то так еще не осознаем, где мы. Вот. Это, конечно, проблема большая. Но вот это я слышу сейчас это от Алексея, что действительно адаптация, она может быть какой-то общей платформой для разных стран, для того, чтобы действительно каким-то образом... Существуют в этом отношении какие-то работы, исследовательские какие-то действия, то есть работают над этим организации, изобретатели, там... Как это вообще работает эта часть вообще науки, техники? Что, ну, строят бомбоубежище, строят какие-то...
Ну, на примере России скажу, пока это подход латания лоскутного кафтана или рваного кафтана. Вот где дырка, тут и надо латать. Ага, поняли, что наводнение, есть соответствующие прогнозы на реке Амур, ее притоках, это большая территория, будут сильнее и чаще. Вот, соответственно, надо зону затопления посчитать, сделать те или иные меры, защиту, прочее, прочее. Скажем, в Архангельской области никогда не было энцефалита, энцефалитного клеща появился. Люди стали болеть и даже погибать. Приняли программу срочно действий, она действительно дала результат. Но пока нет вот что-то такого, вот, пока кафтан не порвался, никто не начинает ставить заплату. Хотя видно, что место уже вот-вот дырка будет сейчас, вот завтра. Все равно ждут дырки. Вот очень важно как-то вот сдвинуть это дело с общей точки. А государство, оно пытается ко всему это подходить системно. Вот национальный план адаптации составить. То есть как бы сверху вниз выстроить такую большую бюрократическую пирамиду. Вот дай бы Бог, чтобы она работала, конечно, но вот как-то это... То есть нужно и сверху, и снизу одновременно.
Мы пришли к тому, что дружить хорошо, нужно дружить всем вместе, но пока вот мы дружим против кого-то...
лучше меньше зарядить атмосферу.
Да, но лучше меньше зарядить атмосферу. Если можно, хотелось бы попросить сделать резюме.
Нет, не резюме, еще один вопрос.
Да.
Но все-таки ученые, исследователи, они абсолютно уверены в том, что вот эта вот кривая всех этих природных катаклизмов, она имеет именно антропогенный характер, или она является своего рода каким-то вот таким вот текущим процессом, не зависящим от человека?
Очень правильный вопрос. То есть у нас много вот этих вот текущих процессов. Вот сейчас на них наложился антропогенный толчок. Что поэтому? Вот у вас есть процесс, да? Вы его толкнули. Вот он где-то стало больше амплитуда, где-то он видоизменился географически. То есть это наложение. Но при этом вот что подчеркивают климатологи? Что если возьмем изменения за 21 век в целом, вот всего, да? Так, то у нас, скажем, температура и осадки то в плюс, то в минус, то в плюс, то в минус. Если мы осредним вот это, у нас будет чисто антропогенное воздействие процентов на 90. Если же мы возьмем какой-то конкретный год или даже конкретное десятилетие, может быть, в это десятилетие будет такие вариации океанских течений или такие вариации солнца, что будет даже похолодание. Но потом наступит обратная, так сказать, вариация, потом наступит потепление. Почему климатический прогноз, он сугубо долгосрочный? Нельзя предсказать конкретный год. А вдруг будет сильнейшее извержение вулкана и пойдет в похолодание на 2-3 года. Такое было уже не раз. То есть это довольно сложное сочетание, и надо понимать, что человек лишь толкнул естественную систему, а она на это отвечает.
А как было бы хорошо чувствовать эту систему вместе с собой?
Ох, отлично бы, да.
Да.
Да, хочется понять, как человек может на самом деле и чувствовать, и при каждом воздействии адекватно реагировать.
В принципе, Кабала к этому подводит, но совершенно с другой точки зрения. Это
не для начала человек должен относиться к этой системе очень уважительно и понимать, что она может ответить чудовищным образом.
Да, да, да. Вот Кабала, она и говорит об этом, что именно эта система, она и является высшей системой. Она и является творцом. Ничего другого тут нет. Только она.
Осталось человеку только подняться на уровень творца, чтобы чувствовать природу. Спасибо, дорогие эксперты. Если можно, несколько слов, резюме. Что нас ожидает? К чему мы идем? В общем, коротко, если можно. Ваши ожидания, Алексей, пожалуйста.
Ну, да, давайте я попробую. То есть, ну, по современным взглядам климатологов, те, которые есть сейчас, вряд ли они изменятся сильно. И том цена и выбросов парниковых газов, которые сейчас представляются наиболее вероятным, как бы катастрофы для Земли в целом и катастрофы для человека как биологического вида не предвидится ни в каком раскладе. Нет. Но для больших территорий, это, скажем, территории к югу от Сахары, это те или иные засушливые территории в Азии, прежде всего в самых бедных странах, это малые островные государства, прежде всего в тропиках. Вот острова эти просто зальет, их уже не будет, это точно. Вот. А большие территории могут стать безжизненными. Это как бы приложение физики атмосферы океана, ну, как бы к сельскому хозяйству и биологии, скажем так. Что при этом будут делать те сотни миллионов людей, которые там сейчас находятся, ну, это, наверное, все-таки уже не ко мне, а к специалистам там по экономике или демографии. Но это наверняка затронет те страны, которые расположены более север, к северу от них.
Ясно.
Здравствуйте, Михаил, ваш прогноз, что нас ждет?
Я думаю, что человечество все-таки под воздействием всех этих проблем. Я не вижу действительно тоже от них особого решения. И не думаю, что человеческий эгоизм, причем на государственном уровне, в сегодняшнем мире, при сегодняшней политике, он даст возможность договариваться как-то. Я не верю в это. Абсолютно. Мы это видим. Из года в год, как происходит, наоборот, отупление правительств. И они не в состоянии, и не в состоянии осознать, и не в состоянии управлять. Вот что интересно происходящими вообще процессами. Мы видим, что здесь, очевидно, будет происходить возникновение нарастающих проблем. Но мне кажется, что все-таки люди изнутри себя начнут осознавать, что у них нет другого выхода, как быть все-таки ближе друг к другу в принятии решений. И это вынудит власти, правительства, это вынудит, так сказать, вышенаходящихся все-таки изменить свое поведение. И, может быть, я думаю, что тогда сблизятся страны, правительства, и самое главное, что начнется осознание от всех этих проблем, от всех этих страданий, начнется осознание в людях того, что объединение, оно является единственным спасением.
Это можно считать.
Потому что, не потому, что оно просто хорошо, и мы помогаем друг другу, а потому, что мы, объединяясь, вкладываемся в природу, в гармонии с ней. Потому что вся она, кроме человека, гармонична и полностью взаимосвязана. И только человеческое общество, оно находится, ставит себя своим эгоизмом вне природы. И когда мы начнем изнутри себя осознавать, что вот именно это является причиной всех проблем, тогда у нас и другой возможности не будет, и уже осознание этого приведет нас к правильной гармонии с природой.
Мы должны подготовить это внукам, нашим детям.
И все уравновесится. Для этого мы должны, я думаю, что ну, наше поколение, не знаю как, а по крайней мере, если можно это ввести как-то в образование, в воспитание, в основном это не образование, а воспитание. Воспитание человека как интегральной частички мира. Это, я считаю, необходимо.
Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей. Дорогие друзья.
Спасибо.
Были в передаче. Спасибо вместе о главном прогнозе. Смотрите нас в следующих передачах. Будем рады вас видеть.
Удачи вам.
Всего доброго.